Потерянная проповедь. Пастор Джон Трисвент сидел в своем прекрасном кабинете в субботу в 9:30 утра, стараясь сосредоточиться на подготовке проповеди к завтрашнему дню. Он только что вернулся из отпуска. Это был круиз на роскошной яхте богатого члена церкви Элиота Рент. Ожидалось, что он вернется обратно не только обновленный физически, но и с сердцем, полным новых энергичных идей для проповедей и полностью подготовленным, по крайней мере, на 2 воскресенья вперед. Но атмосфера на яхте не располагала ни к размышлениям, ни к работе. На борту было много приятных гостей, и от него ожидалось участие во всех увеселительных мероприятиях ничем не занятых дней. На глади моря и под куполом голубого неба все развлекались. Лунные ночи проходили в обществе людей, которые ничего не знали о теологии и не интересовались ею. Так как круиз продлился на 4 дня дольше запланированного времени, то это был последний день отпуска пастора. У него ничего не было подготовлено на завтра. Необходимо было серьезно поработать весь этот день, но у него не было никакого настроения работать. Телефон играл свою роль, мешая ему. Он звенел постоянно. Миссис Браун сломала ногу и желала видеть своего пастора. Она была женой другого влиятельного члена церкви. Ее желания были законом. Мистер Аддисон был в госпитале с воспалением легких, и с часу на час ожидали его смерти. Миссис Аддисон была президентом женской помощи и очень выдающейся. Она звонила ему уже 3 дня, требуя присутствия своего пастора. Пожилая миссис Харверс умерла, и необходимо было организовать похоронное служение. Миссис Баркер только что отправили в психиатрическую больницу. Ее муж просил пастора посетить его, как только сможет. Пастор уже стал выходить из себя. Он только начал первое предложение на гладкой, дорогой бумаге, лежащей перед ним, и он не был уверен, нравилось ли оно ему или нет. Снова зазвонил телефон. С недовольным видом он посмотрел на невинный черный аппарат издевательства и протянул руку к трубке. «Да». Тон был безупречным. Он легко мог перейти в гнев или стать медово-сладким, соответственно, положение нарушителя покоя. Многолетняя практика делала чудеса в этом случае. Но это была только его жена Элейн. Элейн, которая прекрасно знала, что он должен делать и что для него значат эти перерывы. Быть настолько легкомысленной, что звонить ему из загородного клуба, куда он знал, она ушла в это утро играть в гольф. Это было слишком неприятно. «Дорогая!» Тон его указывал на то, что она мешала ему, но все же была дорогой. «Нет необходимости тебе раздражаться, Джон!» Прозвучал елейный голосок Лейн. «Я звоню не по своей инициативе. Ты нужен Элион Рент. У него здесь люди, с которыми он хочет тебя познакомить. У них куча денег, и они как раз ищут место, куда бы их вложить. Он говорит, что они могли бы приобрести прекраснейшие окна с цветными стеклами для нашей новой церкви, если вдруг ты им понравишься. Он сказал, чтобы ты сейчас же явился и поиграл с ними в четверку. Я пригласила женщин в клуб на обед, и ты просто обязан был здесь».
«Но, милая...»
Тон был обличительный.
«Моя проповедь».
«Да, я говорила ему, Джон, что ты должен работать. Я сказала это очень серьезно, насколько смогла. Но он сказал, что это важнее любой проповеди и что не имеет значения, что ты будешь проповедовать. Ты можешь повторить какую-нибудь старую проповедь опять, и никто даже не заметит. В любом случае, он сказал, что ты должен прийти».
«Я не вижу, как это возможно», – начал Джон. «Мисс Харгвелс умерла, и мистер Аддисон, вероятно, сейчас тоже умирает от воспаления легких».
«Но ведь ты не можешь вернуть к жизни мисс Харгвелс
«Или удержать мистера Аддисон от смерти», — возразила Элейн сладким, беспечным голосом. «А Элиот Рэнду ты нужен, так что ты знаешь, что ты должен сделать. Одень свой белый суконный костюм, он в твоем шкафу. Портной принес его только в это утро. Я скажу Джасперу, чтобы он достал и приготовил твои принадлежности для гольфа. А я подъеду и заберу тебя. Поторопись. Они хотят начать играть уже сейчас. Завяжи голубой галстук, который я тебе купила. Тот, который подходит к твоим глазам. Ну, ты знаешь, он в верхнем ящике твоего шифонера». В конце концов, конечно же, он пошел. Он с самого начала знал, что будет вынужден пойти. С отчаянием в глазах Джон посмотрел еще раз на написанное предложение, которое так и не было закончено. Проблема с миром сегодня в том, сможет ли он сегодня подумать о своей теме во время игры в гольф? Какая была его тема? И был ли какой-нибудь текст, подходящий к этой мысли? Пока он торопливо одевал свой белый костюм и голубой галстук согласно инструкции, он перебирал свои мысли, стараясь найти вдохновение. Конечно же, без сомнений, его богатый ум не подведет его. В последнее время он обрел великую самоуверенность. Если случится, что он все же не подготовится, то он сможет импровизировать, подобрать 3 или 4 хороших примера, что-нибудь построить вокруг них. Он всегда был готовым оратором. Но не это хотел он сделать в это первое воскресенье. После возвращения с отпуска он хотел что-нибудь проповедовать, чтобы произвело впечатление не только на церковь, но и на общественную печать, городских поклонников и единомышленников. Он приобрел репутацию за мудрые изречения и глубокие интеллектуальные выражения, которые называли серьезными и бросающими вызов. Согласно уровню образования и воображения репортеров прессы, их еще называли «голосом эпохи». Он хотел все это поддерживать. Особенно в начале нового сезона ему хотелось сделать что-то весьма ярким. Отдавая ему должное, он переживал панику, сознавая, что мало у него остается времени на то, чтобы достигнуть эту великую цель. Если он пойдет в загородный клуб, то не сможет освободиться раньше 2:30 дня. Это в лучшем случае. И все-таки, по словам Элейн, просил об этом Элиот Рэнд, поэтому он должен идти. Элиот, можно сказать, владелец церкви. Чего бы он ни захотел, должно быть сделано, или поток денег остановится. У Элиот есть способность бросать холодный взгляд на любого, кто смеет с ним не соглашаться, даже малейшим образом. Элиоту нужно угождать любой ценой. День был просто превосходный, и площадка для гольфа чудесная. Мистер Клинтон, из которого Элиот намеревался выудить некоторую сумму на цветные стекла, был отличным игроком и весьма оригинальной личностью. Таким же был и его двоюродный брат, профессор знаменитого Восточного университета. Джон положил свой мяч и, заняв позу, почувствовал, что у него умственная разгрузка, и он должен наслаждаться предоставленным ему моментом. После обеда он, конечно же, извинится и сделает короткие посещения, а затем запрет себя в кабинете и примется за работу. Но после обеда игроки решили немного продолжить игру, еще на 18 ямок. Им понравился красивый молодой проповедник с его уверенными ударами и остроумным языком. Джон сказал, что он должен уйти, и кратко описал состояние своих различных прихожан. Но Элиот бросил на него такой взгляд, что все его изменения вдруг улетели с ветром. Он имитировал каждого из несчастных и отчаявшихся с таким смехом, что практически потребовал его присутствия до вечера. «Это намного важнее, мой дорогой», — сказал он приглушенным голосом, убедительно положив на него свою руку и глянув так, что ему просто было невозможно уйти. Солнце стало бросать длинные косые лучи на зеленую поляну, когда Джон, торжествующий, завидно малым счетом, свежий после плавания в бассейне и душа, встретил женщин. Они играли в карты на широкой террасе загородного клуба. Он намеревался принять участие в прохладном лимонаде и затем бежать к своей неотложной работе. «А теперь, Трисвент», – весело произнес Элиот, когда они удобно расположились в креслах-качалках, чтобы насладиться прохладным напитком. «Мы решили завершить день, поднявшись на гору, и там вместе поужинать. Тебе нет необходимости снова находить извинения. Я уже обо всем договорился. Понимаешь, все знают, что ты уехал со мной в отпуск, и никто даже не подозревает, что ты уже дома. Отпуск твой не заканчивается до самой полночи, и я намерен лично, чтобы ты воспользовался каждой долей секунды. Кроме того, мой друг Клинтон хочет кое о чем с тобой переговорить. У него идея об окнах. Если он решится позаботиться о них, и это очень важно, чтобы ты изложил ему свои желания относительно цвета и изображений. Ну, ты понимаешь. Я старался набросать ему твои планы, но не мог вспомнить всего, что ты говорил, и поэтому хочу, чтобы ты переговорил с ним. Мы должны привести его обратно к полуночному поезду, поэтому другого времени просто не будет, так как на следующей неделе он отплывает в Европу. «Так я смогу прислать вам весь перечень», – вежливо сказал молодой проповедник. «Но я не вижу, как я могу посвятить этому вечер. Я ничего не приготовил на завтра». «Это не так важно, Трисвент», – сказал Элиот, засмеявшись и махнув рукой. «Мы извиним тебя завтра за твою интеллектуальность. Ни один проповедник не пытается сказать много с кафедры в первое воскресенье после своего отпуска. И ты знаешь, что там все равно не будет никого, кому это важно. Они не вернулись еще со своих отпусков». Джон нахмурил брови, отпивая свой напиток, и старался найти выход. Как он может делать все, что от него требуется, и принять участие в этой восхитительной программе? Даже когда он думал, его хозяин снова планировал для него свои пути, как он это делал для него уже последние 2 недели. Это была пуховая постель, на которой должна была расслабиться и отдохнуть его драгоценная душа.
«У него много старых проповедей, разве не так, мисс Трисвент?» – произнес Элиот, обращаясь к Элейн.
«Ну, конечно же!» – подтвердила она. «Они все на месте!» И он не разрешает мне убирать их. Всего за день до того, как он уехал, прибыл большой сундук, полный его ранних проповедей. Я уверена, что он даже ни одной из них не произносил в этой церкви, потому что они все лежали в доме его отца в Новой Англии».
«Ну вот», – воскликнул Элиот, – «это решает все. Мы не принимаем отказа. Серьезно, Трисвент, я прошу тебя, как особое одолжение».
Элиот пристально смотрел на пастора своими красивыми глазами и улыбался своей самоуверенной улыбкой. Трисвент знал, что он должен уступить или порвать с этим человеком, который принимает все за должное, словно он подвластен ему. А такой разрыв будет очень серьезной проблемой, которой он не готов за такое короткое время. Неожиданно Трисвент поставил свой недопитый стакан на стол и поднялся на ноги.
«В этом-то вся и проблема», – серьезно проговорил он, почти грубо. «Я должен оставить вас немедленно и поехать в госпиталь, прежде чем я смогу пойти куда-либо еще. Я обещал миссис Аддисон».
«Ох, так миссис Аддисон одна из тех, что на твоем списке».
«Так в чем же дело? Конечно же, ты можешь забежать туда по пути. Ты же там не будешь долго. Его, возможно, уж и в живых нет. Мне говорили в это утро, что у него нет шанса».
«Ты знал об этом еще утром?» – спросил пораженный пастор, глядя на своего хозяина. Затем повернулся и быстро стал бегать по лестнице, направляясь в сторону госпиталя, который был не так далеко. Было время, когда Джон был весьма решительным, а теперь ему неожиданно дошло,
Что будет, если этот уважаемый в церкви человек вдруг умрет без его присутствия, а потом узнают, что он был совсем рядом и весь день играл в гольф?
«Мы подберем тебя через 10 минут!»
— крикнул Дакхонку Рент. «Бедный Джон! Он всегда такой совестливый!» — обворожительно вздохнула Элейн. Мужчины задумчиво наблюдали за ним.
«Весьма интересный человек ваш муж, мистерс Вент», — заметил старший мистер Клинтон, тот, который собирался вложить деньги для вечности.
Через 15 минут две машины подъехали к центральному входу в госпиталь и ждали еще 10 минут, пока появился пастор с озадаченным видом.
«Я думаю, что вы должны извинить меня», – решительно произнес он. «Мне нужно посетить еще нескольких людей, и я в самом деле должен вернуться к подготовке».
«Никаких разговоров»,
– резко произнес Эллиот.
«Садись, мы достаточно ждали. Ты застал мистер Аддисон еще живым?»
«Да, но без сознания. Он очень близок к концу. Я был как раз в то время, чтобы помолиться. Я думаю, что его жена никогда бы не простила мне, если бы он умер без этого. И, — добавил он задумчиво, — боюсь, что я никогда бы не простил этого себе тоже».
«Ох, ради всего святого, Джон, какие глупости! Что хорошего может сделать молитва, даже если человек в сознании, чтобы слышать ее?» Недовольно проговорила Элейн.
«Садись»,
— снова повторил Элиот, в этот раз авторитетно.
«Если тебе необходимо куда-то идти в этот вечер, мы отвезем тебя, будь спокоен».
Он открыл для пастора дверь, и Тресвин нерешительно сел в машину.
«Я должен быть у Хартгрейвс, чтобы поговорить о похоронах», — сказал он. — «Я должен видеть мистера Баркер. Его жену забрали в психиатрическую больницу, и он нуждается во мне. А еще я должен пойти к миссис Браун».
«Глупости!» — резко произнес Эллиот. «Похороны Харгвес могут быть обговорены утром. Ты можешь позвонить с гостиницы на горе, что ты предполагаешь быть дома около полуночи, и придешь к ним рано утром. А что касается мистера Баркер, то он подождет. Я знаю его уже много лет, и это не первый раз его жена попадает в психиатрическую больницу. А миссис Браун со сломанной ногой не сможет встать и пойти сегодня в церковь, так что ты в безопасности. Ты увидишь, что твои посещения будут также приняты и завтра после обеда. Нет, забудь все это, пастор, и наслаждайся жизнью. Мы заполучили тебя и не намереваемся с тобой расставаться».
Но Джон Тресвен не улыбался, и вид у него был беспокойный, но не от того, что он только что пребывал в присутствии самой смерти. Это не молитва, которую он только что произнес. Для него она ничего не значила. Это были пустые слова, торопливые, чтобы закончить до того, как душа отойдет в иной мир. Не то, что он не выполнил своих обязанностей относительно этого авторитетного человека. Нет, ему просто было стыдно. Весь день он гонялся за удовольствиями, чтобы угодить другим. Это было сознание, беспокоящее его и напоминающее, что жизнь, которую он проводит, неправильная. Сев на заднее сиденье шикарной машины, которая проносилась по городу и затем по красивой загородной дороге, по над чистой извилистой рекой и нагромождением камней, через живописные деревушки с туманно-голубым очертанием гор вдали, с веселым настроением вокруг него, он каким-то образом отделился от своей компании. Он больше не мог забыть своих обязанностей и предстоящие служения, которым он не был приготовлен, и разделять веселость других. Джон был весьма рассеян и молчалив, усталый, наполненный переживаниями. Он понял, что ему предстоит сидеть всю ночь, чтобы приготовиться к утренней проповеди. Ему нужно выбрать тему с подтекстами. Вот эта проблема, когда установлены стандарты хорошей проповеди в прошлом. Он должен это сохранить. Он не мог допустить, чтобы говорили, что он не проповедует больше так интересно, как раньше. Элиот может сказать ему, что не имеет значения, о чем он проповедует. Но он не замедлит сам же критиковать его после. Джон знал все это по печальному прошлому. Но для размышления над проповедью было слишком мало времени. Он сидел рядом с мистером Клинтон, который засыпал его градом вопросов о новой церкви. Затем не успели они оглянуться, как уже подъехали к красивой гостинице. Большую часть времени они уделили прекрасному ужину, который им подали. Наконец, настало время отправиться домой. Они решили возвращаться другой дорогой, которая должна была быть короче, а время было уже позднее. Они с большой скоростью неслись по дороге, пока неожиданно подъехали к куче гравия. Остановка была настолько неожиданной, что вся компания почти оказалась на коленях. Задняя машина, принадлежащая молодому профессору, едва успела увернуться, чтобы не врезаться. Дорога впереди была частично закрыта и помечена красными фонарями. На знаках было написано, что проезд на свой риск, так как на дороге проводятся ремонтные работы. Мужчины вышли из машины, посоветовались, даже немного прошли по дороге. Наконец они решили рискнуть, потому что уже проехали половину пути. Они не смогут подвести мистера Клинтона к поезду, если поедут обратно по другой дороге, потому что не было никаких перекрестков. Дорога становилась все хуже и хуже. Местами она была такой ухабистой, что путешественники подлетали в воздух и опускались опять без всяких предупреждений, как над громадной качели-качалки. Вначале они ехали и смеялись, но когда это продолжалось на протяжении нескольких миль, они замолчали, и настроение их пропало. Знаков никаких не было, и луна спряталась за грозовыми облаками. Неожиданно переднюю машину подбросила и развернула. Послышались непонятные звуки, и они остановились под угрожающим наклоном. Два колеса увязли в вязкой грязи. Мужчины снова вышли и раздраженно покачали головами. Затем каждый из них с отчаянным взглядом на свою обувь и дорогую одежду погрузились в, казалось, бездонную пропасть и приложили свои силы к металлическому корпусу машины, наклоненному в грязь и покрытому тьмой. Тресвенд не стал в сторону, и через несколько минут его весь белый суконный костюм, который на протяжении всего замечательного дня оставался безупречным, покрылся грязью и стал неузнаваемым. Убедившись, наконец, в невозможности выровнять машину, Тресвенд и профессор решили пойти обратно в гору за помощью. Но было очень поздно, и посерьезневшаяся и умудренная компания у строителей праздника наконец еле добралась в горы до станции технического обслуживания. Пастор угрюмо стоял в тени на обочине дороги и смотрел в темноту, пока ожидали окончания ремонта. Он был слишком уставший, чтобы думать, но он должен решить, что же делать с проповедью. Ночь приближалась к рассвету, когда, наконец, обе машины тронулись и поехали по той же дороге, по которой так весело ехали сюда вчера после обеда. Они оставили пастора возле его двери как раз в момент, когда молочник проходил свой утренний маршрут. Но едва Тресвин положил ключ в замочную скважину, как к обочине подъехала машина, и водитель Аддисона быстро побежал по дорожке. «Мистер Тресвенд», — уважительно произнес он, — «миссис Аддисон просит вас, чтобы вы сейчас же подъехали к госпиталю. Мистер Аддисон пришел в себя и спрашивает о вас». Тресвенд в ужасе посмотрел на свою обувь и на свой некогда белый костюм, но сознавал, что он должен идти. «О, Джон, ты должен вначале позавтракать», — твердо произнесла Элейн. «Мне сказали передать вам, что мистер Аддисон может умереть в любое мгновение, мадам», — возразил шофер, и во взгляде, которым он глянул на нее, была почти мольба. «Я сейчас», — сказал Тресвент, бросившись к лестнице и перепрыгивая через 3 ступеньки. Сбросил с себя белый суконный костюм и грязные туфли, тут же одел серый костюм, одним движением смыл грязь с лица и по пути вниз причесал волосы своей карманной расческой.
«Джон, ты не должен, ты в самом деле не должен!»
В отчаянии кричала вдогонку Элейн. Через полчаса мистер Аддисон умер, но Тресвент произнес с ним еще одну формальную молитву. И миссис Аддисон была очень благодарна. Машина Аддисон снова доставила его домой как раз в тот момент, когда Элейн спускалась на завтрак. Но пастор не успел даже попробовать свой кофе, как зазвонил телефон.
«Это Хартгрейвс, сэр», — сказала служанка. «Они говорят, что должны телеграфировать своему сыну о похоронах. Не могли бы вы приехать прямо сейчас?»
Тресвент проглотил несколько глотков кофе и снова вышел, сопровождаемый новыми протестами Элейн, которая может много рассказать о трудностях жизни пастора. Было почти половина 11-го, когда пастор снова попал домой от Харгрейвс. И однако проповедь еще не была готова. Тресвент бросился в свой кабинет и стал поспешно раскидывать свои записи. На столе лежал его листок с недоконченным предложением, улыбаясь ему в лицо своим чистым ровным почерком. Проблема с миром сегодня в том, если бы только он мог ухватить нить своей темы, но все, о чем он сейчас мог думать, в чем нуждается мир, это хотя бы немного поспать. Элейн стояла возле двери и, глядя на него, улыбалась. Она была свеженькая, как роза, разодетая и готовая встречать день.
«Где этот ящик с проповедями, о которых ты говорила, что он пришел?» —
сердито крикнул он. «Прямо вот в этом углу, милый», — мило проговорила она. «Но он еще закрыт. Ты не сможешь открыть его сейчас. Ты должен надеть свежую рубашку и галстук. О, Джон, ты снова одел свой старый костюм. Его нужно переодеть. Почему бы не рассказать им о чудесном закате, который мы смотрели на прошлой неделе? Ты можешь описать его очень хорошо, ты знаешь».
«Где топор, я тебя спрашиваю? Где топор или гвоздодер? Или даже молоток или отвертка? Разве нет в этом доме инструмента?»
Его тон был намного выше обычного пасторского наставительного, и в дверях тут же появилась служанка с топором. Пастор схватил его и тут же направился к ящику с проповедями, словно это был его враг, угрожающий безопасности его семьи. Бух! Топор опустился на упрямые доски. Бух!
«Джон, что люди подумают, услышав такие звуки в воскресное утро?»
«Бух! Мне без разницы, что они думают», — ответил пастор.
«Джон, ты испортишь этот сундук из красного дерева, который внутри. Почему ты такой неразумный? Ты не в состоянии найти записи для проповеди сейчас. Джон, я попросила прислать его только лишь потому, что мне нравится этот шикарный сундучок. Он как раз подойдет для моих нот. А теперь ты его испортишь».
«Бум! Я испорчу себя, если не найду проповедь», — ответил пастор, изо всей силы ударив топором и расколов ящик.
Еще пара ударов, и ящик был побежден. Немедленно крышка сундука открылась, выпуская на свет целую коллекцию записей в аккуратных обложках из коричневой бумаги. Пастор набросился на один из них почти с радостью. Он выглядел знакомо и тут же успокоился. В конце концов, это было хотя что-то. Если он не понравится требовательному и могущественному Элиоту, это уж его проблемы, и он скажет ему об этом, когда тот подойдет с критикой. С глубоким вздохом, наподобие вздоха облегчения, пастор погладил записи и быстро повернулся к двери в тот момент, когда последний удар второго звонка колокола мелодично прозвучал в воздухе.
«Джон, ты не собираешься идти в церковь в таком виде? У тебя грязь на носу и волосы, словно копна сена!» —
закричала его жена, когда он открыл двери дома и бросился через газон в церковь. Но Джон Тресвент шел вперед. В пасторском кабинете старшие братья собрались для традиционной молитвы перед служением. Эта церемония была установлена предыдущим пастором и наблюдалась старомодным пожилым членом. Тресвент склонился на колени у своего стула и подал знак старшему из присутствующих совершить молитву. Он подумал, что у него будет достаточно времени просмотреть заголовки его проповеди во время пения и сообразить, какое место Писания будет подходящим для этой темы. Он всегда был очень щепетильным в отношении записи этих мелких деталей, когда только начал служение.
«Господи, молим Тебя, чтоб Ты был с нашим любимым пастором сегодня и наделил его силой свыше. Помоги ему, Господи, чтобы через его проповедь мы могли прикоснуться к Иисусу, нашему Спасителю».
Слова были такими типичными для этого старца, что в любое другое время они прошли бы мимо занятого мыслями пастора. Но неожиданно они обрели жизнь и зазвучали в его ушах. Помощь! Это как раз то, в чем он нуждался. Помощь! Как он раньше взывал к Богу за помощью в свои прежние дни. Как неуверен он был в себе и как зависим от Бога. Как он иногда даже был почти в панике, прежде чем выходил за кафедру, боясь, что провалит и принесет бесславие своему Господу. Он почти улыбнулся, вспоминая это. Теперь же он обычно был таким самоуверенным. Он раньше говорил, что должен провести в молитве столько же времени, сколько за подготовкой к проповеди, иначе он провалит. Теперь его молитвы были громкими, короткими и бессмысленными. Мысли его всегда были заняты уникальными и точными предложениями, которыми он собирался начать свое выступление. Неожиданно Джон обнаружил, что сейчас он в большей панике, чем когда-либо испытывал в своей жизни. Его мозг был пустым и сознание в беспорядке. У него нет ничего, совершенно ничего. Между ним и катастрофой была лишь эта проповедь в коричневой обложке, которую он держал сейчас в руке. «Бог, помоги мне! Дай мне слово! Бог! Бог, где ты? Можешь ли ты меня еще слышать?» Это все звучало в его сердце диким криком. Старик закончил свою молитву и дал место другому, следующему по положению, небольшому человеку со слабым, неуверенным голосом, который перечислял молитвенные просьбы. Но Тресвент их не слышал. Неожиданно перед ним стоял сам Господь и смотрел на него сверху вниз. На своей голове он почувствовал его руку, и голос был настолько четким в его сердце, как будто эти слова были произнесены вслух. «Джон Тресвент», — сказал он, — «мы с тобой раньше ходили вместе, ты помнишь? Ты умер со мной на кресте много лет назад. Ты забыл об этом? В те дни, когда мы ходили вместе, я мог давать тебе мои слова, и ты мог передать их душам, которые в них нуждались. Но в последнее время ты пошел чужой тропой, тропой, по которой я не могу идти. Ты ушел по ней так далеко, что уже не мог слышать моего голоса. Даже когда ты просил о помощи, ты не подошел достаточно близко, чтобы ее получить. Ты был слишком далеко в это утро. На самом деле тебе не хотелось моей помощи. Ты думаешь, что ты достаточно умный, чтобы все делать самостоятельно, потому что должен будешь делать все сам. Я не могу тебе помочь до тех пор, пока ты не будешь готов снова работать со мной и будешь способен слышать мой голос. Ты должен справиться самостоятельно». Молитвы вокруг пастора неожиданно смолкли. Он пробормотал несколько обычных слов в заключение и встал. Лицо его было бледным и осунувшимся. Он вышел за кафедру без улыбки и ничего перед собой не видя. В руке Он сжимал записи в коричневой бумажной обложке. Единственная связь между ним и покинутым Богом. Джон нашел в Библии место Писания, которое собирался прочесть, но неожиданно сообразил, что по программе должна быть длинная молитва. А молитва – это значит обращение к Богу, который только что говорил к его сердцу там, в кабинете, который упрекал его за то, что он ушел от него. Что же он мог сказать Богу, который отделил его от себя? Среди присутствующих сидел Элиот Рэнд с мистером Клинтон и профессором. Вчера Элиот насмешливо хвалился тем, какие замечательные молитвы произносит его пастор, сравнивая их с красивой вышивкой слов. Это ожидалось от него и сейчас – вышить молитву для чувствительных ушей его прихожан, молитву, которая была бы дополнительным аккомпанементом и, возможно, советом, легким намеком на дорогие окна в новом здании. Неожиданно Джон Тресвен почувствовал страх перед Богом, Богом, которому он, как уста большой аудитории, должен был приблизиться в молитве. Еще в первые дни своего служения, когда сердце его горело к Богу, когда все его существо было наполнено рвением ко спасению душ, и совесть его всегда чувствовала присутствие Бога, молитвы его дышали любовью. Молитва для него была как приход к любящему Отцу, сознавая, что то, что он просит, будет дано, потому что он и его отец были в одном аккорде. У него промелькнула мысль, что он давно потерял это близкое общение с Богом, что молитва, которую он собирался произнести, была искусственной, простым набором слов. Он открыл уста, чтобы говорить, и Господь стоял там перед ним, просматривая его душу снова своим проницательным взглядом. Господь с пронзенными руками и пробитым боком, со взглядом боли и любви в своих глазах, неожиданно поток благодарных слов в устах пастора прекратился, и у него ничего не осталось, чем бы он взывал к Богу, как только смиренное исповедание презренного грешника. Он забыл помолиться о президенте и правительстве Соединенных Штатов и о властях. Он забыл помолиться о тех, кто находится на миссионерских полях, несущих слово. Забыл о больных и страждущих, запечальных и объятых страхом, а молился только о милости. И в молитве его было столько искренности, что каждый мужчина, женщина и ребенок, присутствующие в зале, почувствовали свою нужду в милости. Молитвы в основном были о нем. Пока он молился, в зале было очень тихо, и когда молитва закончилась, многие из присутствующих вытирали глаза. Но Тресвен не смотрел на присутствующих. Он сознавал только присутствующего, который стоял с ним за кафедрой. Присутствующий, который в первые 2 года его служения постоянно был с ним, когда он проповедовал. Тогда его проповеди были направлены, чтобы угодить своему Господу, а не собранию. Где был этот присутствующий? Почему он потерял его чувство близости? Когда он его потерял? Он старался вернуться обратно. Случилось ли это тогда, когда он познакомился с Лейн, милой девушкой, которая была намного выше его по положению и финансово, однако такой желанной и похожей на ангела? Разве он ушел от Бога, чтобы угодить Элейн? А теперь, чтобы угодить своим прихожанам? Элиот Рэнд? Эти мысли, как обвинители, казалось, вертелись вокруг него и заслоняли его прихожан от его взора. Сев в свое большое кресло, он заслонил глаза рукой. Дорогой орган громко исполнял гимн, и народ, следовавший за хорошо подготовленным хором, пел. Тресвен не слышал пения. «Бог!» — произнес он со своей закрывающей лицо рукой. «О, Бог! Я не могу! Я сломаюсь! Я никогда не срывался, но теперь я разбит! Помоги мне! моя сила и самоуверенность исчезли. Элейн наблюдала за ним тревожным, недовольным взглядом, когда он поднялся с бледным, измученным лицом, чтобы прочитать Писание. Так неразумно с его стороны думать, что он должен был идти к этим требовательным прихожанам, когда ему так нужно было выспаться. Он читал 37-й псалом, на который были сделаны заметки проповеди. Неожиданно, когда он взглянул на его заголовок, Тресеван вспомнил. Казалось, это был крик его собственной души. Бессознательно он вслух стал читать заметки, сделанные на полях его Библии, которые он написал очень давно, когда ему открылась великая истина. Этот псалом является криком спасенной души в полном сознании греховности. В начале главы в Библии записано «Псалом Давида. Воспоминание». Это напоминает нам о словах Павла в Новом Завете. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Пастор сделал паузу, когда сокрушительная истина достигла его собственной души. Присутствующие замерли. Затем медленно он читал, словно забыв о людях, словно он сам кричал к этому присутствующему перед ним за кафедрой. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего». Голос его сорвался, и он открыто исповедовал свой грех от безумия моего. Всхлип почти прорвался в сдавленном голосе пастора. Присутствующие напряженно молчали. Элиот слушал с насмешливым, скептическим презрением. Но человек, стоящий перед своим Богом, не видел и не обращал на него внимания. Он продолжал читать следующий стих, читая громко свои отполированные записи. «Господи, я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего». Это крик души в отчаянии. «На Тебя, Господи, уповаю я!» И, наконец, исповедание греха. «Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня! Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!» Когда Тресвен закончил читать и сел, тишина сразу же заполнилась тихой органной музыкой, и хор запел прекрасный гимн, словно стараясь успокоить таким образом, странным образом обеспокоенные умы, предлагая всем забыть неприятные слова о грехе. Тресован сжимал свои заметки, по которым теперь должен был проповедовать. Во свете этой главы, которую он только что прочел, он должен встать и проповедовать. Теперь он знал, что это была за проповедь, которую он сжимал в руке. Она была написана почти что на коленях, и он никогда не говорил ее, разве только после многих молитв. Он всегда говорил ее как священную истину, уходя с сияющим лицом от общения со своим Господом. Эта проповедь всегда приносила плод для Христа. Но это было так давно, когда он ходил пред Богом. Это было прежде, чем он познакомился с Элейн или с Элиот, и когда у него была простая маленькая церковь с прихожанами, которые жаждали слов истины. Теперь он предстоял пред мирским обществом, где много раз он смягчал истину, заменяя ее красивыми словами. Теперь его грех отделения стал между Богом и им. Казалось, что проповедь больше не могла быть произнесена им. Он встал и уставился в слова. В этот момент он неожиданно понял, что первая строка этой проповеди была в точности такая, как он записал в субботу утром.
Проблема с миром сегодня? Конечно же, он не мог ее тогда закончить. Он не знал тогда, что это была за проблема с миром. Теперь он знал. Проблема с миром сегодня в том, что он потерял сознание греховности и своей ужасной нужды в Спасителе. Пораженные слушатели, уже глубоко встревоженные необычной молитвой и чтением Писания, подались вперед и уставились на него. Но Тресвен продолжал излагать великую истину. Старые знакомые фразы слетали с его губ. Человек сегодня не хочет признать свой грех, потому что это заденет его гордость. Чтобы исповедать грех, нужно смириться. Человек сердится, когда Бог обнажает его самоправедность и называет ее запачканными одеждами. Элиот начал злиться. На лице его появились два красных пятна. Неужели его принц-проповедник стал фанатиком? Элейн недовольно уставилась на своего мужа. Был ли это Джон Тресвент, провозглашающий такие устаревшие пуританские догмы? Что люди подумают? Но люди, затаив дыхание, слушали и плакали. «Сегодня человек играет с жизнью», — продолжал с искренностью Тресвент, «и Бог ждет, наблюдает и проверяет сердца, смотрит тоскливым взглядом на своих искупленных, на тех из нас, кто носит его имя и принял его как своего спасителя, кто начал свидетельствовать о нем». С печалью Тресвен замолчал. Голос его сорвался, он внезапно опустил голову и глубоко вздохнул. Затем, подняв свое измученное лицо, он снова попытался продолжать своим сдавленным, прерывающимся голосом, но слова задержались на его устах, и он закрыл глаза. Затем, посмотрев вверх, он произнес тихим, трагическим голосом: «Я недостоин. Я согрешил. Я не могу продолжать». Он вернулся к своему креслу и сел в него, закрыв лицо руками. Наступил ужасный момент тишины, во время которой, казалось, небо и ад были в ожидании результата. И Бог стоял там за кафедрой с осуждающим взглядом, смотря на них всех. Неожиданно с задних рядов раздался голос молитвы. Это была пожилая женщина, которую никто никогда не замечал. «О наш Бог! Мы все, как овцы, ушли каждый на свою дорогу. Мы все разбрелись, каждый на свой путь. Но Ты возложил на Сына Твоего грехи всех нас. Мы благодарны Тебе сегодня за Господа Иисуса, потому что мы видели Его, висящего за нас на кресте, перенесшего жестокое возмездие за наш грех, принимая на Себя наказание за наказанием, которые предназначались для нас. И все это для того, чтобы по справедливости заплатить сполна. Мы видели, что Он сделал для нас, и в присутствии Его славы и Его милосердия мы видим себя, как в зеркале, наши собственные глупые «я», спорящие здесь за какие-то игрушки, мишуру, выставленные врагом наших душ, чтобы лишить нас жизни и вечной радости с Тобой. О Господь, мы благодарим Тебя за эту картину, нас и за видение Тебя, которое мы увидели сегодня. Уже долгое время мы ждали этого, и мы благодарны Тебе, что сегодня Ты дал нашему зрению, нашему земному пастору наших душ эту проповедь для нас. Мы исповедуем нашу вину и приходим к Тебе за очищением». Неожиданно в середине церкви произошло какое-то движение. И Элиот, и за ним, и Клинтон тихо прошли по проходу и вышли из церкви. Элейн с испуганным из-под тишка взглядом на своего мужа выскользнула так тихо, как тень. Тогда, словно враги ушли всей командой, Дух Святой, казалось, не зашел на собравшихся, когда один за другим члены церкви подхватили молитву старушки. Молитва понеслась по залу, как огонь, снесшедший с неба. Молитва была наполнена исповеданием за грех, молитва за пастора и за церковь, молитва за город. После окончания они долго еще не расходились, прося друг у друга прощения, говоря пастору, как он заглянул в их сердца, какую они получили помощь и благословение. Они пожимали ему руки с глубоким чувством, со слезами, умоляя его проповедовать, как сегодня, постоянно, и благословляя Бога за то, что он послал его им. Наконец, Джон Тресвент медленно вышел за дверь с молившейся старушкой возле него. Он увидел возле тротуара шикарный лимузин, в котором он ездил на развлечения вчера. Возле него стояла его жена Элиот, живо о чем-то разговаривая. Они встретили его со странной, натянутой, деланной улыбкой.
«Садись, Тресвент», — ласково предложил Элиот, как будто обращаясь к больному ребенку. «Мы отвезем тебя куда-нибудь отдохнуть».
Пастор посмотрел на своего недавнего друга и хозяина. В глазах его был новый, незнакомый свет, с которым Элиот не был знаком.
«Отдохнуть?» – переспросил он. «Мне не нужен отдых. Я только что вернулся к месту отдыха моей души».
В его голосе звучал новый тон, которого Элиот никогда не слышал.
«В самом деле?» – спросил Элиот. «Ну что ж, садись, пожалуйста, мы повезем тебя в чудесное место, где твое тело тоже сможет отдохнуть. Тебе нет необходимости объяснять собранию. Я позабочусь об этом. Садись в машину». «Откинься и отдыхай. Я чувствую, что я должен принести тебе извинения за то, что держал тебя в напряжении всю ночь».
В глазах Тресвент блестел огонек, когда он повернулся к Элиот.
«Ах, это?» – сказал он. «А я и забыла ночи. Это ничего. Конечно, я благодарен тебе за то, что ты планируешь для меня, но у меня сейчас нет времени, чтобы куда-то идти на отдых. Я нашел моего Господа и не намерен когда-либо оставлять его опять. Вечером будет служение, и я должен узнать, что Господь хочет, чтобы я сделал для него. До свидания».
Он повернулся и пошел через газон к дому.
«Джон!»
– закричала его жена в недоумении, но он, казалось, не услышал ее. Через несколько минут она ворвалась в его кабинет, злой румянец на моих щеках и недобрый огонь в глазах.
«И чем это ты занимаешься теперь?» – потребовала она при входе. «Ты что, хочешь, чтобы я стыдилась того, что я вышла за тебя замуж? Или ты лишился рассудка? Или что? Я никогда в жизни не видела такого представления. Так-то ты благодаришь Элиот за все, что он сделал для тебя».
Но вдруг она остановилась, потому что увидела, что муж ее стоял на коленях за своим столом и молился. Он посмотрел вверх, и лицо его было таким сияющим, что она отступила с чувством благоговения. Она не видела такого выражения на его лице уже долгое-долгое время.